Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами сейчас будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Владимир Путин подписал базовый закон о биобезопасности. Там очень интересные тезисы. Потом поговорим о том, что Турция и США создали рабочую группу по С-400. Я напомню, что США ранее против Анкары ввели санкции за покупки российских С-400. И нам с вами важно понять, что на таких группах обычно решают, и насколько вообще безопасно для России поставлять Турции С-400 в условиях сотрудничества Анкары и Вашингтона. После новостей Илья Варламов составил топ-10 самых опасных городов мира. России, прошу прощения. Так, и в конце поговорим, значит, о новогоднем столе, потому что Росстат оценил стоимость новогоднего стола, стало подороже. Но нам с вами важно понять, насколько быстро или нет, с течением времени меняется праздничное меню. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот, а вы еще знаете, что у нас есть группа в Фейсбуке, у нас есть группа ВКонтакте, почему-то мы об этом не говорили. Вот, и еще у нас появилась группа в Одноклассниках, говорит Москва. Вот, мы же соль от соли своих слушателей, своего народа, поэтому как-то мы одноклассники обделили вниманием, поэтому сейчас мы справились, и у нас есть и там тоже группа, можете заходить и смотреть новости, которые есть. Так, и что еще я хочу вам сказать? Да, у нас еще одна по итогам года прекрасная новость, я пользуюсь случаем, поздравляю нашего звукорежиссера Оксану Козлову, которая под завершение 2020 года решила выйти замуж, и вышла замуж. Видите, женщина решила, женщина сделала. Давайте теперь про пробки поговорим.
Движение.
Так, 7373948, где едете вы, рассказывайте о движении. 6 баллов показывает Яндекс. Сегодня любопытная новость была о том, что около ЦУМа какие-то километровые пробки, все закупаются, 900 рублей стоянка там стоит сейчас. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло. Здравствуйте, Руслан
Красноперец. Да, Руслан, где вы?
Да, 905 года на набережную Краснопресненскую, что-то глухо как-то стоять, уже правительство куда-то уезжает. Ну, очень медленно едут.
Там, очень медленно все едут. Понятно. Да. Спасибо, да, Руслан, принято. 7373948, где едете вы, рассказывайте, пожалуйста, о движении. Так, что у нас-то, Садовое кольцо? Ну, по-прежнему сложновато. Кстати, в районе Курской дорожно-транспортное происшествие, недалеко от Атриума. Есть затруднения еще на Бульварном кольце, там тоже дорожно-транспортное происшествие. Даже где это? Что это за место-то такое? Даже что-то я не пойму, что это за место такое. Ну, это, в общем-то, в районе Гоголевского бульвара. Вот так. Еще перед Киевским вокзалом очень сложно, Садовое кольцо едет. Съезд Садового на Тверскую блокирован. На Ленинградку, прошу прощения, блокирован дорожно-транспортным происшествием. Есть затруднения на третьем транспортном кольце в районе шоссе энтузиастов, съезда еще на Рязанку и на Новую Рязанку. Есть затруднения на севере третьего транспортного кольца. Тут дорожные работы, я имею в виду район Савеловской эстакады. Слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте, Костя из Митина.
Да, Костя, да.
Ну вот, на выезде из Митина проблемы, все путаются. У нас тут развязку открыли пару дней назад. Так. И пробки на светофорах, никто не может понять, куда кому надо ехать.
Кому куда надо ехать? Все в растерянности. Может быть, кто-то укажет им путь, в конце концов. МКАД, на удивление, очень хороший. В основном затруднения все внутри Москвы, внутри МКАДа. А за пределами Москвы только в досходней вам придется не досходней, до поворота на Шереметьево, это Ленинградка. Так, до поворота на Мытищи, это, соответственно, у нас Ярославка. Так, в Люберцах до Малах стоит Октябрьский проспект. Так, еще кто что здесь? Да и, в принципе, все. Балашиха даже, на удивление, едет. Вот железнодорожная еще проблема, это на Савихинское шоссе. Так, пробки у ЦУМа вторую неделю. Так каждый год, ибо они обалдели, перекрыв одну полосу, иду по Арбату в центр, стоим плотно. А, еду по Арбату. 7373948, еще вас послушаем. Здрасте. Алло.
Алло.
Здрасте.
Еще не по Москве ездил с утра, пока так. Не было пробок. В смысле, ехал с, как бы, с Лосиноостровска, получается.
Так.
В Ярославку. Был на МКАДе тоже, но на МКАДе был, где Ленинградка, получается, пересечение было МКАД Ленинградки. Там была пробка, но небольшая.
Небольшая пробка. Спасибо большое. Ну, видите, сейчас еще немножечко осталось потерпеть. Виталий Филе, это же что, получается, предпоследний информационный канал в этом году? У меня вообще последний информационный канал в этом году, а я с вами 1 января встречусь. Но пока зачем нам забегать с вами вперед, если у нас с вами еще 4 целых темы?
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, что там еще есть? Путин подписал базовый закон о биобезопасности. Документ определяет основные биологические угрозы, в том числе искусственного происхождения, и организацию защиты людей и охраны окружающей среды. Закон предусматривает защиту от микробов и вирусов, а также от бесконтрольного применения антимикробных препаратов, которые делают человека нечувствительным к антибиотикам. Определяются права и обязанности граждан и организаций в области биологической безопасности и полномочия федеральных и региональных ведомств. Обеспечение биобезопасности будет подразумевать, среди прочего, специальные экономические меры, разработку новых технологий работы с патогенами, а также защиту спецобъектов, в том числе от террористических угроз. В России около 30 объектов, которые могут представлять химическую и биологическую опасность. Среди мер по борьбе с инфекционными заболеваниями изучение потенциально опасных патогенов. Предполагается, что под действие закона будет подпадать и нынешняя пандемия коронавируса. Дмитрий Морозов на связи с нами, председатель комитета Госдумы по охране здоровья. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, зачем этот закон понадобился именно сейчас? И самое главное, для чего он нужен?
Ну, я сразу хочу сказать, что работу над законом мы начали прошлой осенью. И уже к декабрю провели экспертные совещания и подготовку всего закона. А он, я так в запятых обозначу, он очень большой, он затрагивает огромные сферы нашей деятельности, от организации, работы власти на уровне федерации, субъектов, муниципалитетов, до таких тонких материй, как патогены, зоонопатогены, формирование антибиотикорезистентности и так далее. То есть мы его, он не то что понадобился сейчас, он был готов в прошлую осень, когда коронавируса не было.
Так.
И мы приняли его в первом чтении, когда уже стала появляться первая информация о новом заболевании в Китае, и я, выступая с трибуны Государственной Думы, тогда сказал: коллеги, посмотрите, вон, что в Китае что-то такое происходит, вот вам в качестве довода к тому, чтобы принимать этот закон. Так что он готовился. А потом мы его не принимали во втором и третьем чтении, потому что стала появляться новая информация по коронавирусу, по взаимодействию органов власти, по необходимости формирования резерва и много-много другому. И поэтому, конечно, стало очевидно, что его надо дорабатывать. И вот мы его дорабатывали для того, чтобы он стал
современным. Я пытаюсь понять прикладную функцию этого законопроекта. Ну, скажем так, как это закон, на медицине сказывается, да, например?
Это закон, ну, такой крупный регулятор других законодательств. Законодательств в области медицины, законодательств в области охраны окружающей среды, законодательств в области санитарно-эпидемиологического надзора, государственного управления, ветеринарии, фитоконтроля. То есть он такой закон, ну, на мой взгляд, он так очень близко напоминает задачу кодекса. То есть это регуляция разных законодательств для достижения главной задачи – обеспечения биологической безопасности страны.
Какие-то другие документы были для этого, или это для обеспечения биобезопасности Российской Федерации, или это первый такой законопроект?
Конечно, у нас были и конвенции, у нас были все законодательства, которые я перечислил, то есть такие отраслевые законодательства, они, естественно, работали и в советское время были, и после этого были. Но я хотел бы просто обратить внимание, что в сложно меняющихся условиях современного мира, когда мы даже с вами не то что мы не можем перечислить все возможные биологические угрозы, биологические риски через запятую. Мы понимаем, что пройдет, например, 20 лет, и они могут быть такими, о которых мы даже не догадываемся. Вот в это время необходим обязательно такой государственный инструмент, я в этом глубоко убежден, который бы широко открывал возможности реагирования государства и сохранения здоровья людей. Кстати, в этом законе касается вопросы и животных, и растений, и зооконтроля, и фитоконтроля. И то есть целиком обеспечение такого нашего хорошего биоциноза. Есть такое хорошее слово — биоциноз. То есть все вместе, от микроорганизма до слона.
Понятно. Здесь важно еще понять, переводит ли подобный законопроект, дает ли возможность переводить, например, здравоохранение на мобилизационные рельсы?
Ну, захоронение переводить на инвестиционные рельсы есть другие, в том числе, законы. Но так, я еще раз хочу сказать, что это координационно. Конечно, отчасти да. Когда мы говорим о резервах, когда мы говорим о необходимости разных мер и ответственности и полномочий на уровне федерации, субъектов и так до гражданина, то, конечно же, мы отчасти говорим о некой мобилизации. Конечно, мы говорим об этом.
А здесь
но,
еще...
но только, вероятно, да. отчасти.
Понятно.
Потому что, вот, позвольте, я скажу еще два предложения. Вот,
давайте.
Смотрите, начался год с коронавирусом, когда
так.
мы были первое полугодие, мы работали настолько напряженно, законотворчески, поскольку многие вопросы, в том числе полномочия, например, в изменяющейся ситуации, когда скакнули цены на лекарства, когда скакнули цены на маски, когда непонятно, кто их делает, как сделать так, чтобы они оставались в Российской Федерации,
так.
как удержать цены и многое-многое другое. Оно потребовало новых законодательств, в том числе полномочия, например, правительству Минздраву по-другому организовывать медицинскую помощь, она же у нас на страховом принципе, по-другому
да.
организовывать, когда это надо. Ну, вот это, вот видите, ну, как бы Господь как сделал, мы его приняли в первом чтении, а потом получили полугодовую практику, которая позволила нам его отточить и внести уже эти изменения.
Мне интересен вот этот момент, значит, я сейчас скажу. Закон предусматривает защиту от микробов и вирусов, а также от бесконтрольного применения антимикробных препаратов. То есть каким-то образом будем законодательно бороться с, значит, резистентностью к антибиотикам, что ли?
Да, да, вы правы. Это поэтапное движение. К большому сожалению, за 20 век мы накопили не очень хорошую практику. Когда у нас, вот, я думаю, уверен, вы со мной согласитесь, на фоне самолечения, самоназначения препаратов, у нас антибиотикорезистентность увеличилась в разы. А это что такое антибиотикорезистентность? Это неэффективная последующая терапия, это необходимость частой смены антибиотиков, других антимикробных препаратов. Это, ну, даже если мы сравним практику, например, зарубежных стран, многих там европейских и наших, мы увидим, что после какой-нибудь серьезной операции в Германии вам назначат всего лишь там один таблетированный антибиотик, и все, и домой выпишут. А у нас вы получите 3 антибиотика, 4, потом 5. Ну, я, естественно, утрирую, но, условно говоря, эту ситуацию нужно выправлять.
А выправлять как? Законе... У нас же и так по рецептам выдают антибиотики,
да,
или это для врачей?
Да, ну, просто вот это все оставлять системно. Нет, это просто эта рецептурная практика, она не всегда выполнялась, она требует более серьезного контроля. И, кстати, если вы посмотрите, почитаете внимательно закон, вы увидите, что это речь идет в том числе об использовании антимикробных и антибактериальных средств в ветеринарии, в производстве там того же мяса, молока там, и много-много другого. То есть этот контроль, он будет шаг за шагом, ну, если не ужесточаться, то упорядочиваться.
Упорядочиваться. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич, принято. Дмитрий Морозов был с нами на связи, председатель комитета Госдумы по охране здоровья. Видите, фактически такой всеобъемлющий документ, который принимает Государственная Дума. Тут и про биоугрозы, и про защиту от микробов, и борьба с резистентностью к антибиотикам, и права и обязанности граждан организации в области биологической безопасности. Обеспечение биобезопасности подразумевает это еще и специальные экономические меры. Так, под действие закона будет попадать и нынешняя пандемия коронавируса. А вот такой законопроект. Интересный, просто правоприменительная практика. Но это уже история будущего года.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Турция и США создали рабочую группу по С-400. Они договорились создать вот эту группу в связи с покупкой Анкару и российских систем ПВО С-400 «Триумф», заявил глава МИДа республики Мевлют Чавушоглу. Начались технические переговоры, сказал он. Поставки новейших российских систем, вызвавшие кризис турецко-американских отношений, начались летом прошлого года. Вашингтон требовал отказаться от сделки взамен на приобрести американские «Патриоты», грозя задержать или вообще отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом о противодействии противникам Америки посредством санкций. Анкара отказалась идти на уступки, продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. В итоге США ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за приобретение «Триумфов», которые, по заявлению госсекретаря Майка Помпео, подвергают опасности американских военных. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, реакция США в очередной раз продемонстрировала неспособность Вашингтона к честной конкуренции. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Анты», с нами на связи. Алексей Иванович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Да, добрый день, с праздником.
Взаимно. Скажите, а что на таких группах решают обычно? Вот эта вот создана, значит, группа, рабочая группа по, в связи с покупкой российских С-400?
Ну, традиционно пытаются договориться об неиспользовании таких систем Потому что на самом деле ведь Турция участвовала в кооперации в создании истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.
Да.
И достаточно большое количество стало закупать. Поэтому там где-то порядка 50 деталей она сама для этого бомбардировщика поставляет. И очень важно было совместить, насколько вот это... А это основная ударная сила НАТО. F-35. Угу. И получается так, что наиболее эффективное средство борьбы с ним С-400. И будут, конечно, выяснять, насколько С-400 эффективно против F-35. Это во-первых. А во-вторых, конечно, будут пытаться выяснить какие-то детали, тактико-технические данные С-400, как американцы делают всегда. Так же, как в свое время достался японцам истребитель наш, угу. Когда летчик прилетел к ним. Они его довинчик разобрали, все срисовали, а потом вернули. Так и здесь тоже будут, конечно, это делать.
Алексей Иванович, а насколько безопасно для России поставлять Турции С-400 в условиях сотрудничества Анкары и Вашингтона? Более плотного, так представляется, чем Анкары и Москвы.
Нет, это не опасно для нас. Во-первых, мы были бы, конечно, полными идиотами, если бы не предусмотрели такую возможность. Более того, я абсолютно убежден, что когда передавали эту документацию и говорили... А там не использование, не передачи, все равно имелось в виду, что это все равно утечет и протечет. Угу. Я уж не говорю о том, что вполне возможно, что многие вещи протекли и раньше туда. Ведь все-таки, я просто напомню, что С-400 первый дивизион был поставлен на дежурство в 2007 году. То есть это все-таки 14 лет. Это, конечно, суперсистема, но она не абсолютно новая. Да, и с тех пор американская разведка могла многое вытащить, тем более, что при приватизации Алма-Сантея в начале нулевых многие документы уже тогда утекли туда, потому что это была получастная контора, ведь ее хотели приватизировать, и приватизировали часть документов, это не секрет уже. Поэтому будут пытаться как-то использовать, но здесь проблема в том, что использование технологий чужой очень трудно. Вот мы китайцам в свое время поставили то, и технологии производства это ближнего радиуса перехват против систем противовоздушной обороны очень эффективно, практически 100%. А китайцы 10 лет так не смогли наладить производство.
Ну, потому что мало поставить технологию, важно понять, как ею пользоваться.
Ноу-хау. Потому что вот так, знаете, как сидят девушки наши, которые наматывают эти катушки, провода, а вот это не китайские девушки этого делать не умеют.
Здесь все-таки интересно, если Турция страна НАТО, и Турция создает в США вот эту рабочую группу, но о чем они просто договорятся, что Турция поставит, что называется, на якорь, грубо говоря, эти системы, и не будет ими пользоваться, или не будет применять против F-35, или что?
Нет, главная проблема военная, чисто военная проблема, насколько F-35, а это самое, говорю, повторяю, ударная сила Соединенных Штатов, которая... предполагается в первой волне налета, да, воздушной войны, это как раз именно F-35, и они массированные, их произвели ведь уже несколько тысяч, это мощные силы, пожалуй, основная ударная мощь. Против нее С-400 очень эффективно, он будет пытаться выяснить, какие слабые места С-400, чтобы F-35 была более эффективна.
А с вашей точки зрения, все-таки для Турции стратегически важно в большей степени сближаться с Россией или с Соединенными Штатами? Или Турция довольно успешно занимает такую позицию, что и не вашим, и не нашим?
Турция будет протурецкой, потому что Эрдоган – это амбиции уже не регионального, я бы сказал, достаточно глобального игрока. Он хочет видеть себя лидером исламской цивилизации. Это 1,5 миллиарда человек, такая же крупная локальная цивилизация, как китайская и индийская, с огромной мощью, в том числе и военной. И Турция как раз себя в этом качестве видит, поэтому он будет маневрировать между нами и американцами, и европейцами, и будет проводить свою политику. Это не та Турция, которая была в 50-е и 70-е годы, зависимо от Евросоюза и от США.
Здесь еще, знаете, меня интересует такой момент. Да, мы продаем, поставляем С-400 Турции, но я понимаю, что для России важно еще, наверное, поставлять, расширять зоны поставок этих комплексов, ну и вообще своей противоракетной обороны другим странам. Ну, потому что мало ли что, нет?
Ну, это само собой. Но проблема заключается в том, что рынок поставки современных вооружений – это очень узкий рынок, и он как бы совершенно понятен. То есть это не торговля помидорами. Количество стран, которые способны, финансово способны заплатить за те два полка, Турция заплатили, в принципе, 2,5 миллиарда, это большие деньги. Далеко не у каждой страны есть 2,5 миллиарда долларов, чтобы купить эту систему. Во-первых. Во-вторых, ну и как бы таких стран вообще немного, да. Ну, теоретически это может быть десяток стран в мире, все на все. И причем некоторые из них очень тесно связаны с США. То есть это не тот случай, когда мы можем расширяться бесконечно. К сожалению, рынок захвачен американцами, во многом, в том числе и благодаря нашей совершенно безобразной политике 90-х годов, когда мы уступали под нажимом американцам свои рынки вооружения. Но все равно есть несколько стран, там, типа Алжира, условно говоря, которые способны и готовы будут покупать. Я не исключаю, условно говоря, опять же, что это может быть какой-нибудь Вьетнам или какие-то другие государства, но их немного.
Их немного, понятно. Спасибо большое, Алексей Иванович, принято. Алексей Подберезкин был с нами на связи, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алма-Сантей». Тут еще любопытная была публикация от Роберта Гейтса, это экс-министр обороны в администрации Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы. И он вообще он написал колонку для «Нью-Йорк Таймс» и рассуждает, что в мире, во-первых, много вызовов, а во-вторых, задается вопросом, как Байден может ответить, в частности, на «Северный поток-2» и на то, что Турция покупает как раз у России С-400. Он пишет, в частности, следующее, что приобретение Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400, вопреки неоднократным предупреждениям со стороны Америки, должно иметь свою цену. Вот есть санкции, но с точки зрения Гейтса это хорошее начало, но не конец. Однако Анкару следует также призвать к ответу за ее действия в Ливии, в Восточном Средиземноморье и в Сирии. Решение Анкары в этих регионах противоречит интересам других стран-членов НАТО, а также осложняет усилия, направленные на достижение мира, и о действии члена НАТО, противоречащие интересам других союзников, не следует игнорировать. 7373-948, телефон прямого эфира. Турция и США создают рабочую группу по С-400. Соединенным Штатам не нравится, что Турция покупает С-400, но при этом, а что делать? Санкции введены, но точечные, против персональных, просто против ряда физических лиц. И, соответственно, возникает вопрос. Вот создание подобной рабочей группы все-таки для Российской Федерации должно, ну, у Российской Федерации вызывать беспокойство или нет? О чем там могут договориться? С учетом того, что, да, мы преследуем собственные интересы и продаем Турции С-400, но Турция страна НАТО, и Турция вроде как может, наверное, договориться с Соединенными Штатами Америки по С-400, чтобы не было пересечений договоренностей. 7-3 интересов, прошу прощения. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, ну, да. Меня зовут, но я как бы не вижу ничего для нас такого там страшного. Пусть разговаривает, потому что я подозреваю, С-400, который Турции продали, он урезанный вариант. Он не полная мощность. Поэтому, ну, пусть поговорят. Там, ну, может быть, Байден с Эрдоганом да что-то договорится. Хотя после того, что Эрдоган делает, ну, для меня очень интересно, как почему до сих пор Турцию не выгнали из НАТО.
Турцию не выгнали из НАТО, но без них не могут, наверное, просто.
Не хотят, понимаете, тут из серии «Назло дядюшки» уши отморозят, потому что Турция, ну, как бы против России принималась, против Советского Союза, ну, поэтому будут ее держать даже с учетом того, что там в Греции очень такие специфические отношения у Турции. Это так, ну, грубо говоря, типа, война тихо идет, как бы холодная.
Хотя, казалось бы, да, в НАТО не признают, спасибо большое, не принимают, если не решены какие-то территориальные споры. Так, предатели все продали, говорит Григорий из СПБ. А почему? Тут справедливо замечает Андрей и Сергей, что, так, Сергей, да, экспортный вариант 400-ки очень сильно отличается от тех, которые стоят на дежурстве в Российской Федерации. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Не исключено, что это также играет чисто технические вопросы, потому что придется встраивать нашу С-400 в натовскую систему ПВО и противовоздушной и противоракетной обороны, а это влечет за собой согласование частот, согласование зон ответственности, согласование пролетов самолетов, а также... Ну, просто вот чисто технически, потому что С-400, кроме всего прочего, большой дальности по досягаемости, еще обладает большой дальностью обнаружения. То есть вот это будет согласовываться. Вот, по-моему, вот это вот, это очень серьезно, потому что американцы заинтересованы, кстати говоря, в использовании именно возможности С-400 в своих целях тоже.
И в изучении того, а что у нас, что из себя представляет средство ПВО, правильно?
Да даже нет, это действительно, правильно сказал предыдущий звонивший, это урезанный вариант, американцы уже все про него знают, потому что поставки шли давно, разведка работает. А вот именно встраивание С-400 в своих интересах, а не только турецких, вот это, я думаю, будет главным вопросом
обсуждения. Да, принято, спасибо большое. Но при этом Эндрю говорит, зачем мы продаем врагу потенциальному оружие, не понимаю. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Лирическое отступление. 321 настаивает, чтобы я ответила. Евгения, вы радуетесь встрече Нового года? Только честно. Если хотите честно, то радуюсь. Дожили же? Относительно здоровы в 2020-м, провожаем 2020, так почему бы и не радоваться встрече Нового года? Да вообще каждому дню можно радоваться, правда. Мне кажется, это довольно философский подход к жизни, и это во многом выручает часто. Все, давайте теперь к Илье Варламову, который составил топ-10 самых опасных городов России. Первое место занял Кызыл, в столице Республики Тыва, на 100 тысяч населения приходится 35 убийств, говорится в видеоролике, размещенном в Ютубе блогером. Вторым самым опасным городом России оказался Магадан, там количество убийств превышает средний показатель по стране в 5 раз. Третье место Улан-Удэ, где, по словам блогера, популярно запрещенное в России движение АУЕ. Также в список вошли Челябинск, Благовещенск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, город Шахты. Санкт-Петербург занял 9-ю строчку, замыкает список Москва. Варламов считает, что в столице каждую минуту пытаются кого-то убить. Особо опасные места, вокзалы, рынки. При составлении он использовал данные правоохранительных органов по количеству совершаемых в регионах преступлений. Владимир Михалевич на связи с нами, руководитель Центра по вопросам взаимоотношений граждан с правоохранительными и контрольно-надзорными органами, генерал-майор полиции. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, как при текущем раскладе повысить безопасность? И вообще у вас, как специалиста, к рейтингу Варламова какое отношение?
Ну, во-первых, там были приведены регионы, да. На самом деле они сложные, но тот же Магадан, понятно, что там находится и какой там контингент, многие остаются, потом сама погода, ну, много факторов и социальных, наверное, и других здесь влияют. Есть хорошие города, благополучные в этом отношении, есть города не очень, именно это исторически сложилось. Но если не подходить именно вот с точки зрения конкретного города, а вообще, да. То на самом деле полиция, с одной стороны, вроде занята, очень много у них работы, на самом деле, на мой взгляд, ненужной. И в то же время полиция пытается, ну, такие есть указания, видимо, что это нас не касается, это не касается, ну, грубо говоря, приходите, когда вас убьют. Никто не хочет разбираться до того, как не совершено преступление. Не работает профилактика. Это вот совершенно неправильно.
Так.
Мы идем все время по пути того, что вот было совершено преступление, и мы ловим преступника. Это тоже форма борьбы с преступностью, конечно, и очень действенная. Но профилактику никто никогда не снимал, и никогда это не было плохо.
Не работает она почему? Да. Мало кадров, кадры не подготовлены к этому? Смотрите, или проще действительно, конечно, описать уже кого-то?
Тоже, да? Здесь очень много факторов. Вот понимаете, когда говорили, вот мы им подняли зарплату, так. Ну, сколько там, лейтенант, я не знаю, 30 тысяч, да? Ну, с одной стороны, кто-то скажет, что это много, а с другой стороны, для Москвы 30 тысяч, ну, это, учитывая ту нагрузку, ту работу, как офицеры работают, как правило, суббота – это вообще рабочий день считается, даже не обсуждается, я сам работал, там, суббота – это рабочий день считается.
Так.
Все это накладывает, деньги вроде небольшие. С одной стороны, есть перспектива роста, если будешь хорошо работать, но когда это случится? С другой стороны, вот сегодня тоже каждому хочется жить. Не решаются вопросы социальные, не решаются вопросы по квартирам. Сейчас вообще не дают, если в наши времена как-никак путь комнаты надавали людям. А сейчас это,
то есть, мотивации у сотрудников полиции нету, вы это хотите сказать?
Понимаете, каждый сотрудник, наверное, работает как-то по принципу «день прошел», хотя нет, и у меня вообще столько знакомых нормальных офицеров, ребят, и полковников, и генералов, и лейтенантов, они стараются, работают, но вот, например, раньше было как? Я по своей квартире сужу. К нам участковый приходил хотя бы раз в полгода. Вот новый участковый пришел, так. Он обязательно придет, визитку свою оставит. Угу. Сейчас я не видел участкового уже, я не знаю, сколько лет. Может, ко мне не ходит, не знаю. Но вот на самом деле не вижу. Я даже в окно не вижу, чтобы участковый, например, проходил. Раньше как-то смотришь, идет участковый с папочкой, с кем-то поговорит. А ведь отработка жилого сектора никто же не снимал. У нас на участкового повесили все. Потом, раньше столько был участковый. Одно время участкового, вот старший участковый был должность подполковничья. Так. А начальник отделения милиции был майорская должность была, понимаете? Ага, да. Старшего участкового сделали выше. Мало того, каждому участковому давали на своем участке служебную площадь. Это было обязательно. Пусть не сегодня, пусть это 3 месяца, 4, полгода, но получал каждый участковый. Это же несложно сделать. А сейчас, понимаете, да, вот мы как-то... Да, с одной стороны, да, вот деньги платим и все, что ли. Но есть же и другие факторы, которые влияют. Но не только социальные, понимаете. Здесь надо смотреть все в комплексе. Тот же участковый, на него столько бумаг понавесили, столько задач ему нарезали. Ну, просто, когда ему ходить с людьми разговаривать? Он не успевает, ему нужно бумаги писать, отчеты. Я как-то был год два назад, там надо было по вопросу участкового. Так. Он сидит бедный, там весь заваленный, он не знает, за что хвататься. Машина тут в области. Машина у него своя, бензин не дают, говорит, больше потом измучаешься вписать его. И вот это все...
Накладывается одно на другое.
Ну, конечно, здесь много факторов. И мы начали, да, вот вроде с городов, почему там больше. Ну, я говорю, там исторически, наверное, сложилось. Угу. А понятно. Вообще же везде нелегко жить, на самом деле.
Ну да, спасибо большое, Владимир Владимирович. Знаю, что у вас времени совсем мало, поэтому больше не буду держать. Владимир Михайлович, да, был с нами на связи, руководитель Центра по вопросам взаимоотношений граждан с правоохранительными и контрольно-надзорными органами, генерал-майор полиции. Какое отношение погода Магадана имеет к количеству убийств, Дмитрий Поляков говорит. Не знаю, может, какой-нибудь имеет все-таки. У нас всех расчленителей задержали и осудили, Григорий из СПБ говорит. Подождите. Ну, Соколова посадили, а кто там еще? Жена, которая там обвиняет в расчленении своего мужа-блогера, по-моему, она, да, двое в Петербурге. Это самый громкий случай. Так, а что тут кто-то еще, что под погодой опять имеется в виду? Кстати, про Магадан. Вице-губернатор Магаданской области Андрей Калядин ответил как раз Илье Варламову, который поместил Магадан в топ-10 самых опасных городов России. Ну, и, видимо, и товарищу Михалевичу тоже он ответил.
По моим представлениям, я проехал практически всю Россию, Магадан один из самых спокойных городов. Первое, что меня поразило несколько лет назад, когда я туда приехал, что маленькие дети совершенно свободно гуляют по улице, без взрослых. В Магадане люди ходят, дети ходят, и ничего с ними не случается. У нас скорее забредшие в город медведи или какая-нибудь бродячая собака представляет большую опасность, чем преступники. Дело в том, что это сложившийся стереотип о том, что Колыма состоит из зон, что там все сидят на корточках, вышедшие только что из зоны, да, и, соответственно, курят, пьют чефиры, курят самокрутки. Это не так. В Магадане сейчас осталось всего 2 места заключения, и там не более 500 человек находится на всю Колыму. Люди, которые там сейчас живут и работают, они совершенно вменяемые, нормальные, без всяких криминальных склонностей. Ну да, есть свои нюансы, исходя из того, что уровень заработной платы выше, чем во многих-многих других регионах, и люди в состоянии себе, там, условно говоря, покупать приличный алкоголь и экономя на нем. И поэтому Магадан входит там в верхний список территорий, где алкоголь употребляется много и тщательно. Да. Но то, что это приводит к преступлениям, нет. Мы отслеживаем события, мы проводим регулярно расширенные совещания вместе с различными силовиками. И я могу сказать, что год от года Магадан становится спокойней. Наверное, это, скорее всего, теория малых цифр, исходя из того, что во всей Магаданской области живет столько людей, сколько в маленьком районе Москвы.
Это вице-губернатор Магаданской области Андрей Калядин. Давайте с вами поговорим. С вашей точки зрения, в чем проблема В чем проблема того, что там в месте, где вы живете, вам, например, опасно? Или же, наоборот, вам безопасно? Голосование для начала. 134-21-35. То место, где вы живете, вы считаете его опасным. 134-21-35. Вы считаете его безопасным. 134-21-36. Вы считаете то место, где вы живете, опасным. 134-21-35. Безопасным. 134-21-36. Большинство убийств бытовой на кухнях, Эндрю говорит. Так, участковый масочников ловит и подставы с несовершеннолетними продавцами. С несовершеннолетними продавцам устраивает. Вчера сам видел, говорил Роддер. Вы знаете, это, кто-то скажет, это подстава, а кто-то скажет, что это, как называется, рит фактически, да? Ну, как бы подсадную утку такую делают продавцу и обращают внимание. То есть, если подставному продал алкоголь, так и, может быть, и неподставному там тоже продают, а это уже проблема. Отсидевших-то больше, наверное, чем в других местах, говорит 040-7373-948. Кого? Давайте вас послушаем. Алло.
Здрасте, меня Хайдар зовут. Вот да, знакомого сына работает участковым.
Так.
У него ни квартиры не дают, и даже проезд на своем. Капитан милиции уже, капитан полиции.
Ага.
Вот сколько лет.
А проблема-то что в чем? Что нет какого-то социального удовольствия у полиции, поэтому эта полиция как-то не так работает, или что?
Он объясняет, Хайдар, смотри, говорит, раньше участковый там 3000 человек, а у нас, говорит, почти...
Сейчас 15, больше. Согласна.
Говорит, и все, говорит, не идут. Молодые окончили, говорит, милицейскую школу. И смотрят. Нет, говорит, мы бросаем это дело.
Мы бросаем это дело. Я думаю, что еще проблема в том, что действительно, если на участкового раньше приходилось там 5-5-этажных домов, то сейчас, конечно, тоже 5 домов приходится, но в каждом из них по 200 квартир. И вот это уже проблема. И именно что подстава, они же бородатых детей подсылают, говорит Родер. Слушайте, паспорта во многих магазинах спрашивают сейчас даже у мужчин, которым сильно за 40 или за 50. Просто у всех на автомате спрашивают. 7373-948. Более того, у продавца может быть затуманенный взгляд, и поэтому он просто на автомате спрашивает паспорт. Неважно, он видит, что это ребенок, не ребенок, взрослые дяди, взрослые тети. Он просто спрашивает, потому что так проще. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Да.
У меня есть знакомый,
так.
Он работает оперативником. И вот мы с ним как-то разговорились, и он мне рассказывал, как они ездили на задержание, операции вот эти вот, как они ловили маньяков, то есть он прям сидит, весь такой, как пьянь, вот прямо весь грязный, вот у них такие вот операции были. И в том числе у них гибли люди при этих операциях. И как-то вот мы с ним сидим, я у него спрашиваю, слушай, а зачем тебе вот это все надо? И он мне, знаете, как сказал, что ты знаешь, вот поймаешь парочку, и вот на годы я какой-то прилив испытываю.
Чувствуешь, что что-то хорошее сделал уже.
Да, да. И вот так вот, понимаете. То есть,
ну, а все ли, везде ли проблема в полиции? Что как бы там, я не знаю, в ТВе опасно, потому что там мало полиции. В ТВе опасно, потому что там на 100 тысяч 35 убийств. Возникает вопрос, почему так много убивают?
Вы знаете, я думаю, что проблема вообще не в каких-то бытовых и сторонних вот этих вот обстоятельствах. Проблема вот в душе, в голове у человека. Если он
неконтролируемая агрессия, вы имеете в виду, да?
Что
неконтролируемая простите? Агрессия. Ну, не знаю, не так она салат постругала ему, он взял нож и убил ее. Ну, что-то такое. Такое же тоже бывает на пьяной почве-то.
Ну, да, вот это... То есть там это у каждого человека, знаете, это как в каждом двору по кому. То есть вот один человек смотрит на эту ситуацию, он видит это так, и его другие не переубедят. Другой человек вот рядом с ним будет стоять, выслушает, он будет совсем по-другому смотреть. И тоже его никто не перебедит. Каждый рассуждает, вот как он. И вот эта ситуация, она возникла, исходя именно из ее, как она вот смотрит на это.
Как она смотрит, да.
И вот чтобы разобраться, надо сидеть прям часами с ней, как бы спрашивать, и прям разбираться, что, почему так случилось. Все, и еще не каждый поймет.
Это правда, да, спасибо большое. Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вам опасно в том месте, где вы живете, вам безопасно. 134-21-35. Вам безопасно. 134-21-36. Все равно участковый занимается всякой ерундой ради плана, а не тем, что ему положено по самому смыслу этой должности, говорит Роддер. Да разными делами они занимаются, Роддер. Разными, правда. У меня спрашивали паспорт на кассе, я же в маске, говорит Григорий из СПб. Вечно недовольный Алексей Морозов. Большинство полицейских, которые я знаю, живут очень неплохо. Вы знаете, я просто действительно пытаюсь понять, а все ли сводится к там, недостаточному, например, денежному довольствию или недостаточному какому-то соцпакету, который государство предоставляет полицейскому, и поэтому такая проблема с, там, с раскрываемостью преступлений или еще с чем-то. Вот действительно все мы должны валить на деньги. Ведь среда-то, она общая, в конце концов. Возникает вопрос, а почему так много убивают? Ну, правда, профилактики действительно нет. Когда она пришла и сказала, что ее до полусмерти муж избил, говорит, ну что, убьет, приходите. Там, через два часа он ее убивает. Это про профилактику преступлений, действительно. Но по факту-то, почему вам опасно в том месте, где вы живете? Расскажите, пожалуйста, именно вам, по вашим ощущениям, не знаю, в вашем районе, в вашем городе, в вашем селе, в конце концов, в вашем подъезде. Здрасте, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вот у меня есть такое мнение, может быть, кто-то его не разделяет.
Давайте.
Я вот опасаюсь, это вот где присутствие мигрантов. Именно так. Мигрантов. Вот сейчас много...
Ну где это, в смысле, это что вы имеете в виду? Где скопление приезжих, я не знаю, рынок садовод какой-нибудь? Или просто что в метро эти люди?
Садовод, это вообще, это такое гетто.
Ну.
Вот, да, там опасно. Вот в частности, на Садоводе опасно, где вот большие промзоны, где ни для кого не секрет, даже для участкового, что мигранты там находятся как бы незаконно и живут вот на складах.
Так вы не ходите туда. Вы не ходите
туда. Они в непосредственной близости находятся от жилых районов. В Подмосковье это в частности буквально там частный сектор граничит с этими же складами.
Ну, вы знаете, я вам единственное скажу, что, мне кажется, и в 95-м году, когда не было такого количества мигрантов, какие-нибудь промзоны, гаражи, они, в принципе, считались опасным местом.
Ну, тогда было...
Что?
Я не знаю, я и в 95-м, как бы, и в промзонах, и в гаражах находился. Мне там было...
А, то есть вы были тем человеком, который наводил ужас на остальных, я поняла.
Нет, я не наводил ужас, ну, просто, как бы... по работе и как бы и по делам. Вот в 95-м мне там было спокойнее. Сейчас мне там абсолютно неспокойно, потому что они ходят толпами потом после работы, они слоняются, в выходные дни им делать нечего. И вот мне вот у меня такое...
Вот в Смоленске двое подростков изнасиловали, убили воспитательницу. Не мигранты были, а просто подростки какие-то. Якобы отомстили ей за то, что она своему сыну мешала, не давала с ним общаться. Вот, понимаете, тут, конечно, мигранты мигрантами, но общий фон, он такой, что как бы в себе да-то не только от приезжих. Проблема, что это вот как-то в воздухе витает, и важно понять, что это. Бытовые убийства все почти под алкоголем, Алексей, возле отдела МВД машин дешевле 2 миллионов, не увидишь. Плохо живут, говорит Росомаха. Опасно пить отсюда все беды, мне нужно было отмечаться участковый, я его найти никогда не мог. А он уже написал в инспекцию, что я не проживаю в его районе. 964-й, друг участковый, 20 лет служит, говорит, не знает ни одного честного полицейского, говорит Олег. Итоги голосования, 58% говорят, что им опасно в том месте, где они живут, а 42% говорят, что безопасно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ой, давайте же про еду. Росстат оценил стоимость новогоднего стола. В среднем потратят граждане России на покупку продуктов к новогоднему столу 6763 рубля. Так, за год праздничный набор подорожал на 4,56%, то есть это, ну, чуть выше инфляции. В зависимости от региона цена может отличаться. Что вошло в набор? Говядина, сырокопченая колбаса, мясные копчености, так, соленые и копченые деликатесы из рыбы, банка икры, банка рыбных консервов, сливочное масло, сыр, консервированные овощи, половинка буханки ржаного хлеба. Так, картошка, апельсины, яблоки, салаты, оливье готовые. Зачем готовые салаты, оливье и селедку под шубой покупать, если можно сделать? Зачем готовые-то? Так, что еще? Минеральная вода, конфеты, водка, коньяк, шампанское по бутылке. Сильнее всего подорожал картофель и свежие огурцы на 28-16% соответственно. Да подешевели, по данным Росстата, мясо с курицей, сырокопченая колбаса на 0,8% и на 2,5% соответственно. Дмитрий Алексеев, ресторанный критик, с нами на связи. Здрасте, Дмитрий.
Евгений, добрый день, с наступающим.
Взаимно, взаимно. Давайте не про цены, а про то, насколько быстро или нет с течением времени меняется праздничное меню. Под давлением, я не знаю, новых каких-то веяний, может быть, или традиции сильны.
Ну, на самом деле, я бы не сказал, чтобы оно вот так прям кардинально, да, менялось там, условно, за 5, 10, 15 лет. То есть нет такого, что, условно, 15 лет назад ели только китайскую кухню, на Новый год заказывали. Если мы берем среднестатистический заказ в ресторанах Москвы, вот предновогоднее, угу, посленовогоднее время, а потом, например, стали итальянскую, то есть так нельзя сказать. То есть все-таки, конечно, у нас вообще традиционно очень сильно... гастрономическая тяга к каким-то традиционным блюдам, это любая птица, гуси, утки там и так далее, это салат оливье, конечно, это какие-то исторические блюда, поэтому их всегда заказывали и будут заказывать. Другое дело, что Новый год – это, наверное, главный праздник в году, когда многие люди хотят, тем более в ресторане, побаловать, удивить себя чем-то необычным. И вот здесь уже, условно, вот в этом тренде, конечно, есть определенные изменения в зависимости от того, вот какая кухня наиболее модная в этом сезоне, в этом году, там, условно...
Новогодняя кухня.
Пятилетки, да. То есть не обязательно новогодняя, то есть, условно, например, 3-5 лет назад была очень популярна перуанская кухня, вообще южноамериканская кухня. Uh-huh. Это все идет с ведущих там мировых рейтингов ресторанов, и открывалось достаточно много в Москве перуанской кухни, и ресторанов перуанской кухни, простите, и как раз вот перуанская кухня, достаточно часто там различные севичи виды, их вводили в том числе как новые, модные, интересные, в том числе в новогоднее меню. Uh-huh. Вот сейчас трудно сказать, вот прям я не могу прям со 100%, конечно, уверенностью по всем ресторанам Москвы. Конечно, очень популярные, многие шефы делают и традиционные блюда, кто-то берет, раскапывает какие-то музейные, энциклопедические рецепты, ну, там, натуральные, например, ну, исторический салат оливье, того самого Люсьена Оливье с паюсной икрой.
Да.
Ну, то есть вот этот, который на самом деле сложно в ресторане приготовить, просто очень много ингредиентов, которые достаточно...
Особенно если у Гелеровского туда глянуть, где он рассказывает, да, про салат оливье. Да, это правда.
Ну, есть, да, и на самом деле это интересно. Вот, но мы же, если мы говорим о новом году, именно вот новогодней ночи, то, конечно, к сожалению, в этом году законодательство, правительство Москвы накладывает определенные дополнительные требования. В 11 часов, к сожалению, вечера придется всем покинуть рестораны. Вот поэтому я бы посоветовал условно заказывать два вида условной еды. Это холодные закуски, то есть, например, те же салаты, например, есть сеты, сет салатов, то есть, условно, несколько видов салат оливье, там, фаршовый и так далее. Брускетта – это очень классная закуска, которая хорошо настроенчески и чисто технически в компании, да, то есть какие-то люди пьют шампанское, чокаются, то есть, а основное блюдо – это, наверное, все-таки одно блюдо я бы выбрал, это, например, птица или, ну, например, там, голень ягненка с какими-то там травами, то есть что-то вот такое. Так. И плюс такие виды блюд, конечно, можно условно потом забрать с собой и продолжить отмечать Новый год дома или в компании с друзьями, в гостях.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Принято. Дмитрий Алексеев был с нами на связи. Ресторанный критик. Товарищи, две минуты у нас с вами есть, чтобы понять, и вы как-то традиционно стол-то будете накрывать или что? 7373-948, телефон прямого эфира. Чтобы там шубейка была, чтобы там салат оливье был. Я вот нашла ради интереса еще раз, значит, салат оливье, который был описан у Гелеровского в Москве и москвичах. 1,5 рябчика, 3 картофелины, 400 граммов телячьего языка, 50 граммов красной икры, 100 граммов зеленого салата, 50 граммов оливок, 14 отварных очищенных шеек раков, 100 граммов свежих пикули, наверное, да? Маленькие огурчики, в общем, корнишончики. Так, банка сои кабуль или 2 столовые ложки соуса терияки, 50 каперсов, 3 яйца вкрутую и соус майонез. Вот так вот. 7373-948, телефон прямого эфира. Холодец уже сварил 9 литров, 2 500 рублей, Григорий из СПБ. Шуба толще стала, селедка похудела, говорит Григорий. А вы селедку пожирнее берите, а овощи трите. И тогда очень нежно получается и селится побольше. Слушаем вас, здрасте.
Здравствуйте, Жень, Костя из Митина.
Да, Костя.
Я вообще всегда, селедка под шубой обязательно на Новый год, оливьешка обязательно.
Так.
И вот как раз, как ваш шеф говорил, я очень люблю сырую именно рыбу, так что в этом году и насолил, купил себе большую семгу. Сейчас вот
малосольную, в смысле?
Попробую.
Я-то подумала, я думала, вы,
да,
про строганину говорите.
Сделаю.
А, синичу тоже
хорошо. Нет, буду делать. Вообще очень вкусно.
Спасибо. Да. О, а я бы еще посоветовала строганину из муксуна. Если вам попадется, обязательно сделайте. Туда еще черный хлеб, значит, соли крупной, сверху строганину и лимончиком посыпать. И еще можно красного лука туда. Ой, шикарная штука получается. А я ведро моркови наварил, чтобы на все и на всех. Учитывая наш характер, что мне говорит о том, что после 11 мало кто закроется, говорит 386-й. Да не, я думаю, что закроется. Селедки шубы не будет, нарезанная селедочка пожирнее будет с лучком и оливковым маслом. Нилс говорит 7373948. Ведро оливье готовится, говорит Эндрю. Тоже хорошо, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Сергей, Москва. Значит,
Сергей.
Могу сказать точно. Вот два дня сходили с женой в магазин в один и тот же.
Так.
Значит, на новогодний стол сумма 4200.
Ага.
С алкоголем.
Ага.
Салат будет один.
Так.
Ну, так, к сожалению. Остальное все свежие овощи, фрукты, мандарины, бананы,
ага.
Оливки, трали-вали, нарезка. Вот так вот. То есть,
ну,
вот
тоже хорошо.
Один салат.
А 4200 один салат. А что тут еще? Так, селедка под шубой тоже. Росстат, самая бесполезная, Сергей Леонидович пишет, самая бесполезная организация. Да уже бросьте вы, не обращайте внимания на Росстат. Обратите внимание на ваш стол. Что на нем будет стоять? Скатерть самобранка, в конце концов. 15 часов новости. Потом что? Потом умные парни, конечно.